Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Вы слушаете программу «Все так», посвященная первая часть еще не императору Клавдию, но вторая часть будет посвящена императору, римскому императору Клавдию. И вот этот бессмысленный человек, о котором, ну, как считало окружение, на которого практически не обращали внимания, вдруг оказался вознесенный на высшую должность, должность пока еще должность принципса Римской империи. Как это случилось, Наталья Ивановна?
Принцип сената. Это случилось, конечно, трагикомически. Как, что-то такое есть вот в этом особенном римлянине, что это было немножко трагикомически. Трагедия – это заговор против Калигулы, вещь естественная. Такие злодеи должны знать, что рано или поздно это должно случиться. Заговор успешный и зверское убийство Калигулы. Во время палатинских игр убит офицером, которому когда-то нанес страшное оскорбление. Таких было много, но не всякий готов был ударить принцепса мечом в затылок. Это случилось. Смятение, и в течение 2 дней принцепса в Риме нет.
А наследника нет? Наследника нет.
Института наследования нет. Все предыдущие приходили по-разному. Август в боях, первый принцепс в войнах, длительных гражданских войнах завоевал себе эту возможность. Тиберий он пригрел потом, как пасынка, и как бы порекомендовал. А механизма строгого юридического передачи власти нет. И 2 суток времени нет принцепса. И сейчас же поднимает голову, так сказать, республиканская партия, которая все еще очень сильна. Большая часть сенаторов мечтает, чтобы возродилась республика, при которой они, сенаторы, были выше чьей-либо индивидуальной власти. И возникает разговор о восстановлении республики. Но они не учли, что с 27 года до нашей эры, до этого 41-го, нашей эры 60 с лишним лет, почти 70, произошли большие изменения. И прежде всего изменилась роль военных, в чьих руках политические перевороты. Это в Риме преторианцы, гвардия, охраняющая первое лицо. Когда-то и сенат, а теперь первое лицо. Преторианцы забеспокоились. Если не будет этого первого лица, то кто будет давать им деньги, привилегии? Им будет хуже. Конечно. И они заметались. Надо кого-нибудь, они так и говорили, кого-нибудь сделать императором. И один из представителей этой преторианской гвардии наткнулся на прячущегося во дворце Клавдия. Вариации места, где он спрятался, занятны. За занавеской, за портьерой, допустим, как мы сейчас сказали бы, в ванной комнате. Ну, вот ванная комната, это ванная комната под кроватью.
Все
выглядит очень занятно.
Но все авторы сходятся о том, что он был спрятан, он спрятался, он ждал, когда придут и убьют его.
В конюшню он не посмел бы пойти, ибо там стоял, вероятно, любимый конь Калигулы, которого он обещал сделать сенатором. Вот до какого вообще состояния доведена была эта высшая власть в Риме? Панические слухи. Он прямо говорил, я сделаю его сенатором, что мой конь умнее многих из вас. И вот этот сенат зашевелился, и преторианцам нужен какой-нибудь правитель. Они узнают этого Клавдия, ибо иногда он появлялся, дядя императора, покойного уже императора. Хватают, а он не знает, зачем хватают. Он падает ниц и просит отпустить. Он уверен, что его хотят убить. Молит о пощаде, отпустите меня.
Мы видим на экранах изображение этой сцены.
Ну еще бы, такая колоритная, так описана римскими писателями. Они, ничего толком не объясняя, сажают его на носилки.
А он знает, рабов, что был убит не только Калигула, была убита его жена и маленькая дочка. И то ребенок. Есть истребляется семья.
Беспощадность на беспощадность. Насилие порождает насилие. И он был уверен, что его тоже сейчас дядя император, родственник этого злодея. Его на этих носилках нет рядом носильщиков. Преторианцы сами, сменяя друг друга, как пишут римские авторы, вспомним, как Клавдий любил поесть, поэтому сменяя друг друга, они тащат его на этих носилках. Он грузный, тучный и все еще не вполне уверен. Но идея преторианцев – старый, безобидный человек, немощный, трусливый – это то, что надо. И тут вдруг они никто не учитывали, что при этом это умный, мыслящий человек, понимая, как ненадежны могут быть и переменчивы этих настроений, их настроения, сказал: «Ах, раз так, я обещаю каждому из вас, если я действительно стану императором, по 15 тысяч сестерциев».
Огромная сумма.
Ой, как им понравилось. Он свое слово сдержал. Они получили эти деньги. И здесь родилась новая, на много-много десятков лет традиция. Армия, и прежде всего претрианцы, потом это будут провинциальные армии, а сначала претрианцы, торгуют. Они будут устраивать просто аукционы. Кто больше даст, тот и будет императором. А это Клавдий. Со страху и от осторожности неглупого человека. Да. Что их настроение — это одно, но если он всерьез хочет, чтобы в Риме была его власть, боже, какая неожиданность, и чтобы читались его произведения, надо расщедриться. Надо сказать, что вот таким образом в 41 году нашей эры в Риме появился на престоле. Это можно уже, конечно, не строго юридически назвать престолом. Но у первой, у главной власти оказался этот неожиданный человек. Все дальнейшее, что связано с его правлением, тоже достаточно неожиданно. Но прежде чем сказать об этом, так сказать, общественном, что ему удалось сделать как правителю, немножко о его частной жизни, потому что это имеет прямое отношение к его дальнейшей судьбе. Надо сказать, что Клавдий любил писать книги — раз, хорошо поесть — два, и иметь красивую и привлекательную, увлекательную жену — три. Очень любил женщин. За всю его жизнь у него было 4 жены. 4-я была последней, роковой, и она завершила его жизнь. С первыми двумя он развелся по разным причинам. Одна вела себя там, как он считал, изменяла, наверное, изменяла. Вторая что-то еще. Так, не очень шумные такие разводы. В Риме был развод легким. Вообще римляне этой эпохи все еще напоминают таких немножко порочных детей. Угу. Это еще очень ранняя цивилизация. Она многого достигла благодаря арабскому труду, многого достигла технологически, верхушка интеллектуальная достигла чего-то интеллектуального. Но Рим как община, а это община, гражданская община, Рим как сообщество в чем-то напоминает вот это сообщество довольно жестоких детей. Но достаточно сказать, что у них все еще жил обычай сбрасывать со скалы неполноценных детей. Вот повезло Клавдию, наверное, он действительно заболел потом. Со скалы все-таки сброшен не был. Вот, например, когда пришла весть о гибели германика в Сирии, был такой припадок отчаяния в Риме, что некоторые люди посбрасывали, ну, больше, чем собирались младенцев со скалы, как знак своего отчаяния. Это же поразительно. То есть надо помнить, какое это общество. И вот в это... А то иногда за словом «император» для нас так, ну, вырастает что-то из нового времени, вроде Наполеона Бонапарта, или даже Петра Первого русского, или императрицы Екатерины Елизаветы. Нет, это империя сравнительно ранней, древней цивилизации. Итак, развод очень легкий. Хочу развестись, разведусь, особенно для власть имеющих. И третья его жена – это женщина, требующая небольшого внимания. Знаменитая Валерия Мессалина. Ее имя стало нарицательным. Она была очень красива, безмерно привлекательна, и он был безумно ею увлечен и очень захотел на ней жениться. Женщина эта отличалась феноменальным развратом, но что-либо сказать ему о ней все боялись, потому что стоило ей после любого сообщения ему поулыбаться и кокетливо, нежно с ним поговорить, как он прощал ей все. Но ее поведение, видимо, выходило за рамки даже среднестатистического, вот этого низкого морального уровня в тогдашней среде римской вот, знати, не знаю, элиты общества. Все боялись даже намекнуть императору, потому что это могло им стоить очень дорого. Но Валерия Мессалина, толкавший его на многие неблаговидные поступки, от природы, как я полагаю, не был жесток. Но мягок, его можно было уговорить, а тем более в его увлеченности страстной этой женщиной А она подчас толкала его на очень большие жестокости. То есть бессмысленные приказы о казни, или хотя бы кивок, не возражение против казни того, кто ей был неугоден, казни того, чье имущество было соблазнительно для конфискации. Принципат использует конфискации, начиная с Октавиана Августа, как мощный рычаг пополнения казны. Это вещь известная, и потому расправа с неугодными, особенно неугодными богатейшими людьми, это просто становится методом, который применяет власть. Клавдий сам по себе к этому не стремился, но известно было, что Мессалина не раз его толкал на такие шаги. Но вот она превзошла эту меру, эту планку, невысокую планку нравственности. По выражению римских авторов, она воспылала страстью к самому красивому в Риме юноше. Опять мы о наивных временах говорим. Вот весь Рим знает...
Вот она императрица. Да. Ну, она вот жена императора.
Да, но это знают все. Да. И весь Рим знает, что этот юноша, которого зовут Гай Силий, самый красивый. Но это вот что-то из области все-таки деревенской жизни, хотя очень своеобразной. Она добилась его развода с женой, развод легок, вспомнил. Осыпала его подарками и, можно сказать, преследовала его своей страстью. И настолько ему стало боязно, что мало ли что, а вдруг и Клавдий не вынесет такого ее поведения, что он решился вместе с ней, в сговоре с ней, на безумный поступок. Воспользовавшись отъездом императора Клавдия недалеко, в Остию, это, в общем, теперь пригород Рима, можем считать, для жертвоприношений, они затеяли свадьбу в императорском дворце. Они решили жениться. Она замужняя жена императора, и этот разведенный Гай Силий.
Какие сумасшедшие.
Это безумство. А. Да, это сильно отдает безумством, но вот демонстрационный такой разврат на грани безумия характерен для таких вот критических эпох, какую переживал этот Древний Рим. И были свидетели, есть описание, было пиршество. Они провели ночь в императорской спальне. И когда Клавдий возвратился, никто не смеет ему рассказать, потому что Мессалина, видимо, немножко спохватившись, решила, наверное, первой ему рассказать и подать это как шутку. Что это была шутка, что это был такой юмор, такое развлечение. И окружение ближайшее, ненавидевшее Мессалину, опасалось, простит. А казнить, не дай бог, вспышки гнева у него бывали, прикажет тех, кто донес. И один оказался самым решительным. Он еще некое время достаточное будет рядом с императорскими особами. Это знаменитый вольноотпущенник Нарцисс.
Да.
А он решился убить Мессалину. А Клавдий не сказал, до него какая-то информация дошла. Он не сказал ничего. Как великий такой, что ли, мудрец, он сделал вид, что он пока никак не реагирует, то ли ничего не знает, то ли ничего не понимает. А Нарцисс не имел его указания убить Мессалину, покончить с ней, но имел его осведомленность. Как бы не по приказу, но с ведома императора. Ей не дали встретиться с Клавдием, потому что она бы его уговорила. Он просто убил ее. Убил Нарцисс лично раньше, чем она попыталась Клавдию говорить, что это была либо шутка, либо маленькая ошибка, и ты мой милый, дорогой, уже не юный Клавдий, но я тебя так обожаю.
Он быстро утешился, надо признаться.
А надо сказать, что тут же начался торг, на ком ему заново жениться. В торге участвовали вот эти приближенные вольноотпущенники. И... предложили ему несколько вариантов. И одну из бывших жен вернуть, которая исправилась, еще кого-то. И среди предложений была его родная племянница, Агриппина-младшая. Она была знакома со своим дядюшкой, естественно, очень молода. Дядюшка пожилой, она молодая. Это Агриппина, это страшная фигура, это мать Нерона. И этим уже многое сказано. У нее уже есть Нерон, и она помышляет о его судьбе. Какой-то предсказатель ей предсказал, что если она родит сына, или что ее сыну предстоит убить свою мать, берегись. Она сказала, пусть убьет, лишь бы царствовал. Вот такая женщина. А он выбирает именно
ее. Кстати, Мессалина была моложе, чем Агриппина. Он женился на более такой взрослой женщине.
Мессалина юная, но взрослая, но, как пишут все римляне, очень привлекательная и владевшая искусством обольщения.
Она же
Клавдий, в этих вопросах перед женщинами, судя по всему, был достаточно беспомощен. Согласившись, пойдя на брак с Агриппиной-младшей, он подписал смертный приговор, но он этого не ведал. Он это все впереди. И закон запрещал, и римский закон, брак между дядей и племянницей. Но для императора изменили закон. Это естественно. Было внесено изменение в закон, брак был разрешен, и брак состоялся. Так каким же он оказался императором? Вот человек с такой странной судьбой, с такой странной натурой, с таким зыбким здоровьем, что до сих пор врачи мучаются, чем же он был болен. А правителем-то он оказался толковым и даже очень. И римские авторы пишут об этом с удивлением.
С непониманием.
Непониманием. Да. Не обращая внимания на то, что хотя бы то, что он был эрудит с юности, знаток языков, знаток истории народов, причем великих народов, написать карфагенскую историю означало глубоко вникнуть в систему возвышения этого североафриканского государства, которое чуть не подавило Рим в 3-2 веках до нашей эры. Значит, понять систему управления государства, созданного древними финикийцами, проанализировать институты, он все это сделал.
И потом перенес это в свою практику в Риме.
Практику, в размышления. Это не значит, что механически. Нет. Он это осмысливал. Что же он сделал? Давайте взглянем. Первый шаг. Ну, шаг очень умного человека. Он объявил амнистию всем тем, кого осудил и преследовал Калигула. Сразу симпатия народа.
И элиты.
Всех. Да, элиты даже больше всего. Потому что они всегда были при Калигуле в максимальной опасности. Итак, его первый шаг беспроигрышно точный. Но это даже 1А, потому что до этого 15 тысяч сестерциев каждому претарианцу. Затем принял ряд разумных финансовых мер. В системе налогообложения, сбора налогов, взаимоотношений государства и недвижимости. Поставил под довольно строгий контроль суды. Значит, ограничил произвол. Ограничил то, что так мучило римское общество при этой системе принципата. Следующий шаг очень важный. Он начал без шума, без какой-либо, скажем, сегодня рекламы, афиши, создавать бюрократический аппарат. А это было то, в чем нуждалась рождающаяся империя. Не отменяя республиканские институты, но признавая по факту, что они обветшалы и не работают, это правда, он создавал бюрократический аппарат. Канцелярию императора, такие подразделения, отделения, прообразы, в общем, когда-то грядущих министерств, что-то вроде министерств. Он заметил еще один супербольной и скрываемый в Риме вопрос, рабский вопрос. Он заметил его и опять без шума, без эффектных мер решился на первую такую пробную меру в отношении рабов. Дело в том, что классическое рабство как институт безнадежно устарело. Классическое рабство, где раб приравнен к инструменту, инструментум вокалис, как говорил Катон, оно умерло, а ничего другого не изобретено. Что-то такое переходное рождает жизнь. Вольноотпущенники, раб на пекулии. Он совершил что-то вроде бы мелкое, но очень важное. Издал указ, согласно которому рабы, состарившиеся, или больные, серьезно больные, не находящиеся под опекой хозяев, которых выбросили как ненужный материал, становятся свободными. Это не экономический шаг. Это величайший моральный шаг. Что граница между свободным и рабом, которая для классической эпохи была непроницаема, это существа разной породы, она может быть проницаемо, пусть для больных, пусть для старых, он нарушил великий принцип.
Ну, вообще, вот вы его похвалили за начало установления бюрократии, но его охватил...
Я понимаю.
Но его охватил административный восторг, и он обожал подписывать всякие указы и дела и так далее, эдикты и так далее. Например, был найден такой эдикт, он подписывал их иногда 20 в день, 22 в день. Например, что считать противоядием при укусе ядовитой гадюки. Указом вот это противоядие подписано именем императора. Вот такой административный зуд, административный восторг.
Ну, во-первых, его каждый...
Он человек стола, он человек, сидящий за письменным
каждый
столом.
Каждый говоришь во власти, переживает этот этап, по-видимому. Потом,
все регулируйте, ручное
если
управление.
При власти успокаивается. Но вот этот этап некой эйфории, наверное, переживает любой новариш во власти.
Но, кстати, между
и писать
прочим,
любил,
нет, и писать любил, но при этом возглавил поход. Вдруг.
Один военный поход он возглавил в Британию. Это, конечно, было удивительно, но это не удивительно по существу, потому что ему все-таки хотелось остаться в истории, он об этом заботился, он об этом пекся, как каждый, кто оказался на такой вершине, что было запечатлено, что не совсем выпадает из римской истории. И ему удалось добиться, что его войско что-то завоевало частицу Британии. Лично участвовал в походе.
Получил имя Британикус и своего сына назвал Британикус.
Чтобы затмить ту тень брата.
Который Германикус.
Которая Германикус затмевала его. Вот теперь по провинции я называю. И он совершал еще одно очень важное. Ну, римляне больше всего восхваляли при жизни его за реальное строительство, заботу о строительстве. Но это делал и Август, это уже традиционно. Но знаменитый, например, осушение Фуцинского озера, по поводу которой, опять как классический римлянин, он приказал устроить навмахию, сражение на воде, но еще он расширял римское гражданство. И это у многих вызывало страшное недовольство. Фактически вся Галлия получила, жители свободной Галлии, статус римского гражданина, а два галла были им возведены в сенаторский статус. Они стали сенаторами. Это дерзкий шаг. И он его совершил.
И, кстати, привел перепись. 6 миллионов римских граждан при нем стало. 6
в общем,
миллионов.
Это был старательный, добросовестный, с оттенком бюрократическим, без которого нельзя, правитель, не абсолютный злодей, который жил в контексте абсолютных злодеев и впереди Нерон, окончил жизнь очень грустно. Агриппина боялась, что власть не попадет к ее сыну Нерону, потому что у Клавдия был свой сын. И она настолько опасалась, что хотя она добилась согласия, что править будет Нерон, что он его как бы ему завещает власть, она хотела подстраховаться. И она просто отправила Клавдия на тот свет. Как-то здесь ни у кого из историков нет сомнений. По-видимому, обратилась к знаменитой отравительнице Лакусте.
Точно, мы даже знаем ее имя.
И имя сохранилось в веках. Видимо, такая мастерица своего дела была. И приготовила собственными руками, чтобы растрогать любимого мужа, изысканное блюдо из грибов. А было известно, что он не только очень любит поесть, а особенно любит грибы. И все получилось классически. Он отравился на пиру, и ему стало очень плохо, не мгновенно умер, но был приглашен такой медик, Агриппиной, она тоже об этом позаботилась, который помогал ему умереть. Когда ему вроде становилось лучше, он вводил с помощью перышка с отравленным снадобьем в горло ему дополнительный яд. И в итоге он скончался вот не своей смертью, но пробыв 13 лет на престоле и действительно завоевав некое место в становлении развития Римской империи. Мы не можем в наше время быть какими-то странными поклонниками императорской системы в Риме.
Но все-таки между Калигулой и Нероном какой-то светоч. Вот между Калигулой и между двумя зверями.
Мы видим, буквально, что объективно он внес действительно деловитый такой добросовестный вклад в строительство этой новой формы государства, в расставание с такой ностальгически любимой, но обветшавшей республикой, что это было направлено на благо римского государства, а значит на то, чтобы продлить дни и даже столетия этой по-настоящему великой цивилизации.
Вот такой человек был император Клавдий, а мы иногда, бывая в Риме, можем видеть остатки так называемого акведука Клавдия, второго по своей величине, 100 километров это был акведук, водопровод, причем половина из них шла под землей. Половина из этих 100 километров. Он лично курировал и получал массу такого удовольствия от отчетов инженеров. Бюрократ на троне.
И умница.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так».
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.